Сейчас я вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения в России. Памяти Александра Абдулова. В Воронеже собираются поставить памятник Осипу Мандельштаму. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор зарубежной прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с российской, очень важной для всех темы. С 1 января вступил в силу основной пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают серьезное ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения. Напомним, что часть поправок действует уже с августа минувшего года, а еще часть вступит в силу в июле нынешнего. С подробностями наш корреспондент Вероника Баде.
Очень ощутимо в несколько раз увеличили штрафы. Так, непристегнутый ремень безопасности теперь обойдется водителю в 500 рублей вместо 100, а проезд на красный свет в 700 вместо тех же 100. Выросли и сроки лишения прав за различные нарушения. Например, за оставление места аварии автомобилист может остаться без прав на 1,5-2 года, либо может быть арестован на 15 суток. Штраф за это нарушение теперь вообще не предусмотрен. А превышение скорости более чем на 60 км в час – это уже не 300-500, как раньше, а 2-2,5. 1500 рублей штрафа, либо лишение прав. Особо суровое наказание ждет водителей за повторные нарушения. Так, повторное управление автомобилем в нетрезвом виде карается лишением прав на 3 года. Вот как оценивают эти нововведения члены автомобильного сообщества, говорит Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио.
В целом увеличение штрафов я приветствую. Потому что проезд на красный свет 50-100 рублей – это смешно, понимаете? Смешно даже для тех пенсионеров, за которых многие журналисты радеют. Потому что штрафы в России, даже по соотношению к зарплатам средним в России, смешные были. Потому что это дисциплинирует. Потому что мы по увечьям и смертям на дорогах, мы находимся в группе африканских стран. Это позор России. Вот почему я за. Единственное, что я бы изменил, это слишком частое употребление такого наказания, как лишение прав. Я бы сделал лишение прав на любой срок. Только за пьянку. А все остальное можно обойтись было штрафами.
С Юрием Гейко солидарен в этом вопросе и адвокат Андрей Столбунов, председатель общественной организации «Справедливость».
Экономические методы воздействия на правонарушение, на мой взгляд, значительно более эффективны и, может быть, более гуманны, да, чем репрессивные методы. Это аресты, лишение прав и так далее. Да это во всем мире признано уже давно, что бить рублем – эффективный способ бороться с правонарушениями. По крайней мере, с теми, которые относятся к автомобильному сообществу. Следующий момент. Если уж у вас есть деньги на покупку автомобиля, на его содержание, эксплуатацию, то уж будьте любезны тогда и правовую сторону также оплачивать. Потому что вот многие действительно радеют там за пенсионеров, абсолютно согласен, но если у пенсионера есть автомобиль, значит, все-таки он его может иметь и содержать, какой бы он ни был. И уж тут будьте добры соблюдать правила наравне со всеми. Неважно, на чем ты едешь, на «Жигулях» там или на «Мерседесе».
Логично. Однако есть тут и одно «но», и очень серьезное. Правозащитники опасаются, что более жесткие наказания за нарушение правил приведут к тому, что во много раз увеличатся размеры взяток на дорогах, в то время как безопасность движения, как и прежде, обеспечена должным образом не будет. Вот как оценивает новую систему наказаний Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
Очень странное ощущение, двоякое. С одной стороны, понятно, что нужно было принимать какие-то суровые, даже очень суровые меры для наведения порядков на дорогах, но, к сожалению, те штрафы и те нормы, которые введены с начала Нового года, они ровным счетом никоим образом не способны повлиять на повышение безопасности. Ведь первая порция штрафов, которая была введена еще в прошлом году, 11 августа, уже показала нам, что эта порция штрафов никак не работает, хотя уже прошло почти полгода. Ровно так же не будут работать и новые штрафы, потому что все они взяты с потолка. Ну, скажем, вот возьмите, допустим, статью 12.9 «Превышение скорости». 2500 рублей штрафа, если вы проехали по улице со скоростью больше установленной. А кто придумал эту цифру? Почему не 2482 рубля 16 копеек? Во всех цивилизованных странах штрафы высчитываются с помощью специальных социологических исследований, когда у некого господина спрашивают, с какой суммой расставшись нарушись однажды, вы перестали бы нарушать ПДД. Он говорит, я бы вот $400 бы однозначно и на всю жизнь отказался бы от нарушения. У нас, к сожалению, штрафы взяты с потолка, именно поэтому они и не работают. Но важно помнить, что теперь за превышение скорости более чем на 60 км в час у нас будет уже и лишение на срок аж до полугода, чего не было раньше. У нас к прежнему составу за оставление места ДТП 15 суток ареста прибавился еще новый состав с тем же последствием, с последствием в 15 суток. Это теперь в частности управление транспортным средством лицом, лишенным права управления или еще к тому же находящимся в состоянии опьянения. Наверное, норма вполне полезная, но дело в том, что административный арест такая скользкая вещь, что чаще всего, если грозит применение этой санкции, водители откупаются. И, как показывает практика, на самом деле административный арест применяется в крайних случаях. Более того, надо же учесть еще, что у нас не всегда судьи выносят постановление о лишении права управления в присутствии самого виновника торжества. И порой мы можем с вами ехать по улице, даже знать просто не можем, что нас уже, оказывается, позавчера лишили права управления. Потому что суд не известил, не вызвал и заочно вынес постановление. Вот вам повод бросить нас за решетку на срок до 15 суток. Слава богу, нам тоже не нужно отправлять квитанции об оплате штрафа, что нужно было делать еще раньше, но при этом у нас осталась совершенно жесткая и невразумительная норма, которую просто забыли изъять из кодекса. Теперь, если гаишники не получили квитанцию, вернее, копию самой квитанции о том, что вы штраф оплатили, они вправе возбудить в отношении вас дело по статье 20.25, и точно так же суд может приговорить вас к двукратному размеру штрафа за один неуплаченный, или же к административному аресту на срок до 15 суток. Вот такая вот несуразица закралась в кодекс. Неприятно, что теперь у нас временное разрешение, которое выдается взамен изъятого водительского удостоверения, теперь вот у нас временное разрешение будет выдаваться не на срок, пока не рассмотрено дело о нарушении, а теперь будет выдаваться оно ровно на 2 месяца и не днем больше, но теперь всякий раз, если вдруг дело не рассмотрено, вам придется бегать в суд или в ГАИ и просить продление этого временного разрешения. Ну, могут продлить, могут не продлить. Могут продлить на один день, но максимум, сказано в кодексе, можно продлевать на срок до 30 дней. Надо же понять, что теперь у нас ДТП с пострадавшими рассматриваться могут в течение года. Стало быть, если временка будет выдаваться на срок до 2 месяца, вам придется потом еще в течение целых 10 месяцев каждый месяц бегать на коленях, просить в ГАИ или в суде продление временного разрешения.
А есть ли среди внесенных в администрацию кодекс поправок что-то позитивное, по мнению Виктора Травина?
Наверное, положительным все-таки моментом стоит отнести, пусть их совсем немного, наверное, даже до единственной, то, что теперь сотрудники ГАИ могут на месте налагать штрафы, не как это раньше было в пределах полномочий каждого сотрудника ГИБДД, максимум там до 100-300 рублей. Это сделано для того, чтобы нам с вами не пришлось стоять в очередях в группе разборов ГАИ и высиживать себе наказание. Видимо, благодаря этому должно будет сократиться количество хождений по органам ГИБДД, потому что теперь каждому сотруднику ГАИ будет дано право на месте уже вынести постановление практически о любой сумме штрафа.
Тем не менее, в целом, новшество в автомобильном законодательстве правозащитник Виктор Травин оценивает так.
Нормы, принятые в новом кодексе и вступившие в силу с 1 января этого года, не могут работать только потому, что они все не сбалансированы, никаким образом не отрегулированы и никак не связаны с нашей, к сожалению, реальностью на дорогах. Поэтому, как были у нас гигантское количество аварий на дорогах с смертельными исходами, к сожалению, к величайшему, так и будет.
Так считает Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Погибли 7 из 11 моряков, затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». В Кении оппозиция перенесла на 8 января массовый митинг протеста против, как она утверждает, подтасованных результатов президентских выборов. Пакистанская народная партия требует расследования убийства ее лидера Беназир Бхутта под эгидой ООН. Вчера было объявлено, что в расследовании примет участие британская полиция. В якутских поселках Марха и Артык более 500 человек по-прежнему лишены теплоснабжения. Морозы в Якутии сейчас достигают 55 градусов. На Украине на Донецкой шахте имени Засядько произошла очередная авария. В среду вечером возник пожар, когда в забое находились более 300 горняков. Всех удалось вовремя эвакуировать, пострадавших нет. В американском штате Айова начинаются праймерис, внутрипартийные выборы кандидатов в президенты США. Министерство юстиции США приступает к расследованию дела об уничтожении в ЦРУ записей допросов подозреваемых в терроризме. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И печальная сегодняшняя новость. На 55-м году жизни умер известный российский актер Александр Абдулов. Память Александра Абдулова, материал слушайте через несколько минут в нашей программе. Подробнее о том, каким образом вспоминают известного актера, российского актера, его коллеги по театру, кино и, как помнят его зрители, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. И еще одна новость грузинская. В Грузии пройдут в конце недели президентские выборы. И вот сегодня стало известно, что Бадри Патракацишвили решил не снимать свою кандидатуру на этих выборах. Об этом говорится в заявлении, которое сегодня распространил его избирательный штаб. О том, как идет грузинская предвыборная кампания, взгляд Запада. Об этом в обзоре свежей западной прессы, который подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
В статье «Молодым грузинским активистам отведено скромное место в президентской кампании» корреспондент аналитического издания Юрей Живью рассказывает о том, как изменилась роль молодежи в политических процессах с 2004 года, когда активисты движения КМАРа сыграли решающую роль в революции РОС. По мнению аналитиков, влияние молодежи на исход предстоящих президентских выборов будет невелико. Сейчас главная цель и сторонников Михаила Саакашвили, и его противников – убедить многочисленных избирателей, которые до сих пор не решили, за кого им голосовать. Молодежная организация сторонников Саакашвили утверждает, что в ее рядах состоят 3000 добровольных агитаторов. 20 декабря активисты оппозиционного молодежного движения прошли в белых шарфах, символ кампании Ливана Гачичеладзе, от Тбилисского университета до парламента. Лидер движения Давид Даликашвили объясняет, что в акциях участвует как минимум 200 человек, и они не столько поддерживают Гачичеладзе, сколько настроены против Саакашвили. В этом и состоит главная проблема грузинских выборов – отсутствие сильного оппозиционного кандидата. Георгий Канделаки, один из лидеров движения КМАРа, действовавшего во время революции РОС, в интервью Юрей Живью сказал, что нет никаких оснований сравнивать ситуацию 2004 года с нынешней. Участники КМАРы протестовали против организованных Шеварнадзе подтасовок в ходе выборов и выступали за возвращение страны на путь демократии. Нынешние молодежные движения не могут предъявить Саакашвили подобных претензий. Парижская «Монт» рассказывает о судьбе журналистов оппозиционного телеканала «И-Меди», вещание которого прекратилось 7 ноября, 12 декабря в результате международного давления и посреднической миссии Адама Михника возобновилось и сейчас снова приостановлено по воле самих журналистов. Один из них, уволившийся 26 декабря из телекомпании «Сосо» Барнабишвили, объяснил корреспонденту французской газеты, что он не хотел стать заложником безнравственных политических игр. 25 декабря проправительственный канал «Рустави-2» показал запись, на которой владелец «Меди» Бадри Патаркацишвили предлагает 100 миллионов долларов директору специального оперативного департамента МВД, чтобы тот нейтрализовал главу министерства и не допустил подавления антиправительственных манифестаций. При этом Патаркацишвили признал факт такого разговора, но оправдал свое предложение желанием избежать уличных столкновений. По словам Барнабишвили, появление этой видеозаписи стало для его коллег в телекомпании «Меди» моментом истины. «Видя, что Патаркацишвили хочет захватить власть незаконными методами, мы решили уволиться», — говорит он. Через несколько дней руководство канала приняло решение приостановить вещание. Однако не все журналисты телекомпании поддержали ушедших. «Я был удивлен решением этих 6 человек. Им надо было остаться и заняться расследованием в отношении своего владельца», — приводит МОН слова Звяда Каридзе, члена группы экспертов, которые анализировали освещение на телевидении хода выборов. «Я не верю в то, что они увидели истинное лицо Бадри только в тот вечер, когда была показана эта видеозапись». Корреспондент издания «Transitions» рассказывает, что грузинская оппозиция опасается, что результаты экзит-пола, которые будут проводить по заказу 4 телеканалов крупнейшие аналитические центры страны, будут использованы, чтобы повлиять на результат голосования в пользу Михаила Саакашвили. Лидер партии «Новые правые» кандидат в президенты Давид Гамкрилидзе заявил, что оппозиция не доверяет результатам экзит-полов. Власти же утверждают, что лидеры оппозиции не заинтересованы в честных выборах, а хотят устроить беспорядки 6 января.
Мой коллега Дмитрий Волчек о публикациях западной прессы по поводу предвыборной кампании в Грузии. Напомню, президентские выборы в Грузии пройдут в конце этой недели. Возвращаемся к печальной новости сегодняшнего дня. Умер известный российский актер Александр Абдулов. Ему было 54 года. Прощание с Абдуловым пройдет 5 января в театре «Ленком». Актера похоронят в Москве на Ваганьковском кладбище. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Александр Абдулов умер сегодня утром в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на близкое окружение известного актера, у него была четвертая степень рака легких. Болезнь обнаружили случайно. В августе Александра Абдулова прооперировали в Севастопольской клинике по поводу прободной язвы. Через несколько часов у него начались серьезные проблемы с сердцем. После 6 суток в реанимации его доставили в Москву. Там провели более полное обследование и обнаружили объемное образование в левом легком. После этого актер лечился в Израиле, в лучших российских клиниках, но сегодня утром его не стало. Несмотря на то, что о серьезном заболевании Александра Абдулова знала вся страна, известие о его смерти стало настоящим шоком для его коллег и близких. Вот что сказал сегодня руководитель театра «Ленком», в котором Александр Абдулов проработал более 30 лет, Марк Захаров.
Я пришел на репетицию, но первый раз в жизни я не смогу репетировать. Это, конечно, шоковый удар по коллективу «Ленкома», по русскому кинематографу, вообще по театру. Я вспоминаю вот то счастливое мгновение. Я не понимал, что это счастье пришло в театр. В 1974 году вошел такой долговязый, красивый парень. Он сразу у нас сыграл, будучи студентом, лейтенанта Плужникова. Это был спектакль по роману Васильева Бориса. В списках не значился. Мы поняли, что это к нам пришло талантливое явление. Но что это будет любимый артист нашей страны, нашего отечества, я не предполагал. Он замечательно сыграл многие роли. И я думаю, что вот в обыкновенном чуде образ молодого человека ему хотелось подражать всем нам. Вот быть же таким ловким, удачливым. И он был таким. У него судьба сложилась удачно. И, наверное, мне надо поблагодарить судьбу, несмотря на то, что это страшный удар. И лично по моей жизни, по жизни театра, все-таки поблагодарить судьбу, что мы долгие-долгие годы работали с этим уникальным, прекрасным, непредсказуемым артистом. И пусть успокоится его светлая душа. Мы будем о нем всегда помнить. Он будет всегда с нами.
Александра Абдулова вспоминал главный режиссер театра «Ленком» Марк Захаров. А вот небольшой отрывок одного из последних интервью с Александром Абдуловым, записанный российским телевидением в Израиле, где лечился актер.
Спасибо вам, Ваше Величество, зритель. Я всю жизнь работал для вас и, поверьте, работал честно. Спасибо за вашу заботу, за ваше отношение ко мне.
Александр Абдулов родился в 1953 году в актерской семье. В 1975 окончил ГИТИС имени Луначарского. Тогда же был официально принят в труппу театра «Ленком» и впервые снялся в кино. Зрители знают и любят его роли в спектаклях «Юнона и Авось», «Гамлет», «Поминальная молитва», «Палач», а также в фильмах «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона» и многих других. Александр Абдулов был удостоен звания «Народный артист России», награжден орденами почета и за заслуги перед Отечеством 4-й степени, лауреат премии «Хрустальная Турандот». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Еще одна российская тема. Среди памятных дат наступившего 2008 года – 70-летие смерти Осипа Мандельштама. В наступившем году в Москве будет открыт памятник поэту. Еще один памятник будет установлен в Воронеже, городе, где почти 2 года Мандельштам провел в ссылке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятев.
В воронежской ссылке Осип Мандельштам написал полушутливые, полусерьезные строчки про улицу Мандельштама. «Это какая улица?» «Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо». Уже в конце 20-го столетия здешние исследователи творчества Мандельштама обнаружили, что помимо поэтического приема, стихотворение содержит и вполне определенную топографическую привязку к одному из адресов поэта в Воронеже – переулку Швейников. Всего же семейство Мандельштамов за 2 года жизни в Воронеже с 1934 по 1936 сменило 5 адресов. Некоторых из этих домов уже нет. Да и адрес в переулке Швейников скоро перестанет существовать. Весь район старой одноэтажной застройки бывшей Троицкой слободы давно определен под снос. Возможно, в том числе и поэтому дело с увековечением имени Мандельштама на карте Воронежа путем переименования улицы как-то не заладилось с самого начала. А с каждым годом сделать это становится технически все сложнее и сложнее. Правда, уже в начале 90-х появилась мемориальная доска поэту на доме, стоящем на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Чайковского, где он прожил 2 месяца. И вот к 70-летию скорбной годовщины гибели поэта, которая будет отмечаться в 2008-м, появилась другая возможность. В парке напротив окон этого дома появится памятник Осипу Мандельштаму, рассказывает Дмитрий Дьяков, главный редактор газеты «Воронежский курьер», представитель инициативной группы установки памятника Мандельштаму в Воронеже.
В общем, идея установки памятника Мандельштаму в Воронеже, она возникла уже давно, буквально в прошедшем году, она стала реальностью. Почему? Подтолкнуло, собственно говоря, то, что было принято решение поставить памятник Мандельштаму в Москве, и был проведен конкурс. В РГКУ до сих пор выставлены все эти 5 или 6 проектов. В результате конкурсного отбора победил один конкретный проект, который привязан к конкретному месту. Говорят все участники жюри этого конкурса. Это практически Мандельштамовское общество, ну плюс там Союз российских писателей и так далее. Они говорят, что все памятники интересны. Ну и параллельно возникла такая идея установки нескольких памятников Мандельштама, оставшихся от конкурса, в разных точках. То есть в Питере, в Воронеже, еще где-то. Но практически по инициативе местного отделения Союза российских писателей и Мандельштамовского общества, которое имеет статус, в общем-то, не ограниченный одной страной, то есть нельзя сказать российское общество. Для руководства Воронежа, здесь воронежская общественность и мэрия Воронежа, был предложен конкретный проект Мандельштамовского памятника, который осуществил известный, в общем, нынешний такой российский скульптор-авангардист Лазарь Гадаев. Он уже летом здесь сам, Лазарь Тарьевич, побывал, посмотрел предполагаемое место. Ему это место понравилось, но, собственно говоря, он работает. На сегодняшний день уже есть и решение мэра, и решение комиссии городской по установке памятника о том, что такое именно на этом месте будет установлен памятник Мандельштаму. Специфика этого вопроса еще заключается в том, что москвичи не просто предложили установить здесь памятник, а они его, в общем, как бы и оплатили. То есть изначально договор был насчет того, что Москва найдет спонсора, за деньги которого будет изготовлен этот памятник, доставлен сюда и установлен. Спонсор, который ведет этот проект, это довольно известный бизнесмен и политик Александр Лебедев, у которого есть свой интерес к Воронежу.
Возможно, открытие памятника подтолкнет городские власти помочь общественности с организацией в городе музея поэта. Говорят, нынешние хозяева квартиры на улице Фридриха Энгельса, постояльцем которой был Осип Мандельштам, не против уступить жилплощадь мэрии, если та найдет средства выкупить ее именно для этих целей. Михаил Жеребятев, для Радио Свобода, Воронеж.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 30 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На 55-м году жизни скончался известный российский актер Александр Абдулов. Прощание с актером состоится 5 января в театре «Ленком». Он будет похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Погибли 7 из 11 моряков, затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». 1 человек спасен, поиски еще 3 членов экипажа продолжаются, сообщили в МЧС. В Кении оппозиция перенесла на 8 января массовый митинг протеста против, как она утверждает, подтасованных результатов президентских выборов. Акция должна была состояться сегодня в столице Кении, Найроби. Несколько сот оппозиционеров, пришедших на место проведения митинга, были разогнаны полицией. Пакистанская народная партия требует расследования убийства ее лидера Беназир Бхутта под эгидой ООН. Вчера было объявлено, что в расследовании примет участие британская полиция. В якутских поселках Марха и Артык более 500 человек по-прежнему лишены теплоснабжения. Восстановительные работы после аварии на теплотрассах ведутся с конца декабря. Морозы в Якутии сейчас достигают 55 градусов. На Украине, на Донецкой шахте имени Засядько, произошла очередная авария. В среду вечером возник пожар, когда в забое находились более 300 горняков. Всех удалось вовремя эвакуировать, пострадавших нет. В американском штате Айова начинаются праймерис, внутрипартийные выборы кандидатов в президенты США. Министерство юстиции США приступает к расследованию дела об уничтожении в ЦРУ записей допросов подозреваемых в терроризме. Решение правительства Шри-Ланки о прекращении перемирия с тамильскими повстанцами может вызвать новую волну насилия в стране. Об этом предупредила Норвегия, при посредничестве которой в 2002 году было заключено перемирие. США обеспокоены на нежеланием Северной Кореи предоставить полную информацию о своей ядерной программе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна важная политическая новость. Бадри Патаркацишвили решил не снимать свою кандидатуру на президентских выборах в Грузии. Об этом говорится в заявлении, которое сегодня распространил его избирательный штаб. Ранее лидеры оппозиции призывали Патаркацишвили и экс-президента Михаила Саакашвили и президента Михаила Саакашвили отказаться от участия в выборах, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Руководитель предвыборного штаба кандидатов в президенты Грузии, известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, Георгий Жвани, подтвердил в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», что Патаркацишвили отказался от намерения снять свою кандидатуру и, по словам господина Жвани, будет полноценно участвовать в президентских выборах 5 января. Ранее, всего несколько дней назад, Георгий Жвани демонстрировал журналистам заявление Патаркацишвили на имя председателя Центральной избирательной комиссии об отказе участвовать в президентской гонке. Однако заявление было датировано 4 января. Причиной решения бизнесмена стала запись переговоров между человеком с голосом, очень похожим на голос Патаркацишвили, и одним из руководителей МВД Грузии, в ходе которого первый предлагает второму 100 миллионов долларов за арест министра внутренних дел. Тогда Патаркацишвили заявил, что он недостоин участвовать в выборах, однако, по всей видимости, передумал. Георгий Кубаладзе, для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжим новости. О событиях в сфере культуры расскажет мой коллега Петр Вайль.
В петербургской гостинице «Европа» с 10 по 19 января пройдет выставка «Пушкинская азбука». В экспозиции 28 живописных работ, созданных знаменитостями-непрофессионалами. Физиком, лауреатом Нобелевской премии Жарясом Алферовым, балериной Анастасией Волочковой, писателем Михаилом Жванецким, губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко, рок-певцом Юрием Шевчуком и другими. Каждый участник нарисовал фантазию на тему какого-либо образа из произведений Пушкина. 19 января картины будут проданы на благотворительном аукционе. Певица и актриса Лайза Минелли, которая потеряла сознание на сцене в шведском городе Гетеборге 12 декабря, вскоре вернется к выступлениям. На этой неделе она приступает к репетициям, а 12 января предстанет перед публикой в Провиденсе, штат Род-Айленд. Лайзе Минелли 61 год. Она лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Кабаре», а также телевизионной премии «Эмми» и театральной «Тони». Все эти награды присуждены в 70-е годы. 46-летний американский комедийный киноактер Эдди Мерфи женился на 40-летней Трейси Эдмондс, которая занимается производством фильмов. Свадьба состоялась на полинезийском острове Бора-Бора. На церемонии присутствовали лишь родственники и самые близкие друзья, всего 25 человек. Для обоих молодоженов это второй брак. У Трейси Эдмондс двое детей от первого брака, у Эдди Мерфи пятеро. Участие актрисы Линдси Лохан в фильме «Я знаю, кто убил меня» признано худшим в 2007 году. За это высказались 58% тех, кто принял участие в опросе, проведенном интернет-сайтом MoviePhone. В петербургском издательстве «Азбука классика» вышла книга Изабеллы Шангиной «Русские девушки». Это этнографическое исследование жизненного уклада крестьянских девушек России конца XIX – начала XX веков. Работа, отдых, быт, обычаи, праздники, сватовство, замужество. В Провансе на 83-м году жизни скончался художник и писатель Джозеф Дадли Даунинг. Он вырос в штате Кентукки, получил техническое образование в Чикаго, затем перебрался во Францию, где прожил более 50 лет. Даунинг изобрел свою собственную технику абстрактных композиций из канцелярских принадлежностей, соединенных скрепками. Начало его успешной карьере положила похвала Пабло Пикассо в 1952 году.
Новости культуры. Петр Вайль. Мы продолжим рассказ о культурных событиях сразу после объявления.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Музее современной истории России сейчас действует необычная выставка. Три крупнейших кондитерских фабрики Москвы не только предоставили свои экспонаты, но и организовали программу творческих игр для детей. Все игры имеют самое непосредственное отношение к конфетам и шоколаду, рассказывает Лиля Пальвелева.
Взрослые посетители выставки надолго задерживаются у витрин со старинными упаковками и обертками. Той поры, когда современные фабрики еще носили иные названия. Товарищество Эйном, к примеру, или Абрикосов и сыновья. С детьми тем временем занимается сотрудник Музея истории фабрики «Красный Октябрь» Светлана Бакалова.
У нас есть такая конфета, как красная шапочка. На эту тему делают красные шапочки из бумаги, по трафаретам вырезать. Детям постарше предлагается сделать бумажную игрушку волка и красную шапочку, она более сложная. Конфета-маска у нас тоже есть. И вот под нее тоже дети могут делать новогодние маски по трафаретам. Из картона все обоят вырезать, и мы даем им различные фантики и фольгу, они их сами уже обклеивают, как им нравится. В другой части зала, вот там, там дети будут собирать пазлы. С Аленкой пазлы, там, с нашим брендом, с мишками, вот мишка косолапый, и вот с детскими сказками. То, что они сделали, они забирают с собой домой.
Ну а самое чудесное место выставки – это шоколадная лаборатория. На глазах у посетителя здесь вручную делаются конфеты. Главный хранитель музеев кондитерских фабрик Анна Багулина показывает довольно внушительных размеров плод. Длиной он сантиметров 15.
Вот так выглядит настоящий орех.
Орех, да. Какао вот это,
какао-боб.
Да? Вот
в нем
большой.
Внутри какао-огурца. Вот эти вот маленькие орешки. Потом их еще сушат, растирают. Получается какао-порошок. Здесь и какао-масло. Вот эта белая масса густая.
В отдельной витрине я вижу еще старые куклы. Они почему здесь оказались?
Как же, конечно же, детская выставка. Это же будет интересно деткам, например, современным, которые привыкли к этим страшным роботам, я не знаю. А здесь вот игрушки 30-х годов. Это же интересно, какой игрушкой игралась бабушка. Или, например, вот коробочка конфет Ротфронта маленькая. А вот там у нас ведерочка, упаковка. Это еще товарищество Эйном. И тоже с изображением каких-то таких игровых детских сцен. Это прежде всего для еще и развития детей, чтобы они знали вообще, что у нас было.
Думаю, взрослым будет безумно приятно полюбоваться этими старыми игрушками.
Интересно, конечно. Взрослые как будто жизнь проживают заново.
В отдельном зале современные экспонаты. Это мастерски выполненные скульптуры из шоколада. Такие не едят, ими любуются. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы вернемся к горячим политическим темам. Речь пойдет о ситуации в Кении. В столице страны, Найроби, полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона участников оппозиционного митинга. Райла Одинга, лидер оппозиции, не признающий победу на выборах президента Кении Мваи Кибаки, призвал своих сторонников собраться в центре столицы. Правда, теперь этот митинг перенесен на 8 января. Напомню, насилие в этой стране началось после выборов, на которых Кибаки был объявлен победителем. С тех пор погибли более 300 человек. О сетевых англоязычных откликах на события в этой африканской стране рубрика «Политика онлайн».
Два мертвых тела лежат на грязной проселочной дороге около пожарища на месте церкви. Жертвы – мужчина и женщина. Он изрублен мачете, она погибла от ожогов. 17 трупов сложено в грузовике Красного Креста. Среди мертвых – 13 маленьких детей.
Так начинается репортаж Карен Аллен из кенийского города Элдорет, который можно прочесть на сайте BBC. Карен Аллен побывала в этом городе, где в самом начале года толпа местных жителей загнала несколько десятков человек, принадлежавших к другому племени, в церковь и подожгла здание. Тех, кто пытался вырваться из огня, убивали. Чудовищное преступление, которое потрясло весь мир, было совершено на почве не только этнической, но и политической ненависти. В Кении вспыхнули беспорядки после выборов, итоги которых, как утверждает оппозиция, были сфальсифицированы властями. Жертвы погромщиков в Элдорете как раз из того племени Кикую, которому принадлежит президент Кении Мвай Кибаки. Корреспондент BBC продолжает.
Вокруг валяются одеяла, матрасы, обувь и детские велосипеды. Много всего. Сотни людей укрылись в церкви, пытаясь найти там убежище. Идя мимо брошенных вещей, мы наткнулись на местную женщину, одну из тех, кто смог уцелеть. Она вместе с тремя детьми тоже пряталась в церкви. Она рассказала нам о том, что предшествовало пожару. Нападавшие принесли матрасы, облили их бензином и подожгли, после чего они заперли снаружи церковные двери, чтобы люди не могли выбежать. Она рассказала нам, что ей удалось вылезти в окно, держа в руках трехлетнюю дочь. Но нападавшие схватили девочку и бросили ее обратно в огонь.
После этой трагедии ситуация в Кении стала стремительно ухудшаться. По всей стране вспыхнули стычки между представителями разных племен. Мэтти Уивер в своем информационном блоге на сайте британской газеты «Гардиан» сообщает.
«Спасите нашу любимую страну», – умоляет кенийская пресса. На первой полосе местной газеты Daily Nation читаем. «Наша любимая страна, республика Кения, сгорела, ее руины еще тлеют. Экономика в ступоре, а целые армии погромщиков маршируют в разных районах. Политическим лидерам обеих сторон следует недвусмысленно дать понять, что они могут потерять доверие кенийцев и международного сообщества из-за систематических убийств, захлестнувших Кению, из-за разрушения экономики и роста недовольства во всей стране».
А что же эти лидеры к ответственности и благоразумию, которых взывает кенийская пресса? Один из министров правительства страны Кувутка Кибвана призвал население прекратить насилие и сохранять спокойствие.
Мы призываем всех кенийцев доброй воли объединиться в это трудное время, чтобы прекратить безумие и вернуть страну на путь национального примирения и исцеления.
Оппозиция, в свою очередь, заявляет о необходимости международного посредничества, говорит кандидат на пост президента от оппозиции Райла Одинга.
Мы не можем вступать в диалог с преступником. Мы будем говорить с Кибаки только через международных посредников.
Одной из важнейших международных сил, которая могла бы содействовать разрешению кенийского конфликта, Великобритания, чьей колонией некогда Кения и была. Но пока Лондон ведет себя удивительно пассивно. Об этом пишет политический обозреватель Дэвид Хьюз в своем блоге на сайте британской газеты «Телеграф».
«Где же наш министр по делам Африки? Мы так надеемся услышать его голос». Послевыборная катастрофа в Кении явила нам один из наиболее чудовищных сценариев, который способен продемонстрировать этот печальный континент. Но пока лорд Меллок Браун пребывает в молчании.
И еще один блог на сайте «Телеграф» известного обозревателя и члена Палаты общин от консерваторов Дэниела Хеннона. Хеннон печально резюмирует ситуацию.
Долгое время западные европейцы использовали двойные стандарты. Парламентская система хорошо подходила к развитым странам. Она рождала, конечно, споры, но все-таки господствовало мнение, что парламентаризм не может быть экспортирован в более горячее и легко возбудимое сообщество. Сейчас ситуация изменилась. Любопытно, но почти не осталось режимов, которые считали бы себя автократическими. Есть, конечно, Ватикан, Свазиленд и несколько монархий Персидского залива. Но сегодня почти любое государство, сколь бы ироническим оно ни было, как минимум называет себя демократическим.
Пишет в своем блоге консервативный британский журналист и парламентарий Дэниел Хеннон. Рубрика «Политика онлайн», британские блоги и интернет-сайты о последних событиях в Кении. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На 55-м году жизни умер известный российский актер Александр Абдулов. Прощание с актером состоится 5 января в театре «Ленком». Он будет похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Погибли 7 из 11 моряков, затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». Бадри Патаркасишвили решил не снимать свою кандидатуру на президентских выборах в Грузии. Пакистанская народная партия требует расследования убийства ее лидера Беназир Бхутта под эгидой ООН. В якутских поселках Марха и Артык более 500 человек по-прежнему лишены теплоснабжения. На Украине на Донецкой шахте имени Засядько произошла очередная авария. В среду вечером возник пожар, когда в забое находилось более 300 горняков. Всех удалось вовремя эвакуировать, пострадавших нет. В американском штате Айова начинаются праймерис, внутрипартийные выборы кандидатов в президенты США. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, прогнозы на начинающийся 2008 год в панораме Ивана Трефилова.
Инфляция в России в 2007 году составит от 11,9% до 12%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Официальный прогноз темпов роста потребительских цен на текущий год первоначально составлял 8%, однако затем он был повышен до 11-11,5%. Причем, как ранее признал Алексей Кудрин, целевого показателя инфляции не удалось бы достичь даже без рекордного роста цен на продовольствие, поскольку значительное влияние на нее оказал высокий уровень притока капитала в страну и рекордные цены на нефть.
Такой приток капитала, который мы сейчас оцениваем до 80 миллиардов долларов, очевидно, требует действий Центрального банка. Он вынужден выкупать эти средства, чтобы удержать курс и эмитировать на эту сумму соответствующие резервы. У нас Центральный банк в этом году будет иметь рекордный объем прироста золотовалютных резервов. Мы сейчас оцениваем около 150 миллиардов долларов. То есть такого рекордного притока, связанного и с высокими ценами на нефть, не было.
Российский концерн «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни», на треть контролируемая государством, договорились о создании совместного предприятия для проектировки газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из России до побережья Болгарии. Сообщается, что стороны получат в нем по 50% участия, причем в перспективе не исключено присоединение к проекту других участников. Мощность газопровода протяженностью около 900 километров и стоимостью более 10 миллиардов долларов составит по планам 30 миллиардов кубометров газа в год. В дальнейшем рассматриваются два варианта его продления – на юг Италии или на север – в Австрию и Германию. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке американской сталелитейной компании «Клеймон Стил» примерно за 565 миллионов долларов. В начале 2007 года «Евразгрупп» завершила покупку американской металлургической компании «Орегон Стил», которая производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Объем сделки составил 2,3 миллиарда долларов. «Евразгрупп» владеет также металлургическими предприятиями в России, в Чехии и Италии. В России завершилось объединение двух крупнейших национальных судоходных компаний «Совкомфлот» и «Новошип», доля государства в уставных капиталах которых составляла 100 и почти 90% соответственно. Как ранее говорил генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк, по стоимости активов объединенная компания может войти, в частности, в число крупнейших в мире.
В контексте консолидации двух компаний создается танкерная компания, которая уверенно входит в первую пятерку мировых танкерных компаний. Она будет обладать активами близко к 5 миллиардам долларов США. Консолидация ресурсов двух компаний позволит надежнее, качественнее поддержать те серьезные проекты, которые есть у России. России на российском континентальном шельфе. Мы заложили уникальный танкер-челнок ледового класса для обслуживания проектов «Газпрома» на российском континентальном шельфе.
Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, официально открыла в Калужской области свой первый в России сборочный завод, строительство которого началось осенью 2006 года. На первом этапе здесь будут выпускаться две модели автомобилей – «Шкода Октавия» и «Фольксваген Пассат». В дальнейшем, как ожидается, выпуск расширится за счет еще двух моделей «Фольксваген» – седана «Джетта» и кроссовера «Тигуан», а также хэтчбека «Шкода Фабия» и новой компактной модели на базе «Фольксваген Поло», специально разработанной для российского рынка. Кроме того, еще одной моделью немецкой компании, выпускаемой в России, может стать внедорожник «Фольксваген Туарег». Мощность завода Volkswagen в Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по словам представителя концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Правительство России в начале ноября временно, сроком на 6 месяцев, снизило с 15 до 5% импортные таможенные пошлины на подсолнечное, соевое и рапсовое масло, а также на некоторые виды овощей – морковь, свеклу и белокочанную капусту. Ранее такое же снижение ввозных таможенных пошлин было произведено на молоко и молочную продукцию. Насколько оправданным было такое решение? Об этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается снижения пошлин, это тоже достаточно эффективная мера. Ну, значит, другой вопрос, что все-таки не надо забывать, что она имеет отрицательную сторону, потому что, например, снижение импортных пошлин, они, конечно, сказываются на динамику роста внутренних цен, но, с другой стороны, они бьют по российским производителям, потому что те начинают острее ощущать конкуренцию с импортом. Поэтому, ну, это такая палка о двух концах.
Американская лесопромышленная компания International Paper, крупнейшая в мире в этом бизнесе, завершила создание совместного предприятия с российской группой «Элим», выкупив 50% ее акций примерно за 650 миллионов долларов. По словам председателя совета директоров группы «Элим» Захара Смушкина, эта сделка уже в краткосрочной перспективе позволит ей увеличить объемы выпускаемой продукции.
Прежде всего речь идет о производствах ритейловых видов продукции, таких как упаковка, белая бумага, размещенных как в европейской части, так и в Сибири. Все вместе мы оцениваем это в течение 5 лет как приблизительно увеличение объема производства, который мы сейчас имеем, на 40%.
Курс доллара на выходные праздники – 24 рубля 55 копеек, на копейку выше, чем в последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки, по сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. С наступлением зимы и холодов в этой стране ежегодно открываются так называемые «рестораны сердца» – столовые, которые бесплатно обслуживают самых бедных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
26 сентября 1985-го знаменитый французский актер и юморист Мишель Калюш заявил на радио «Европа-1». «У меня появилась интересная идея, которую можно будет воплотить в жизнь, если найдутся люди, готовые спонсировать бесплатные столовые. Сначала мы откроем их в Париже, а если дело пойдет, и в других крупных городах». Идея Калюша нашла поддержку. И той же зимой было бесплатно роздано 8,5 миллионов обедов и ужинов. Калюш знал о том, что такое голодные и холодные зимы, не понаслышке. Он вырос в бедном парижском пригороде и еще в юности дал себе обещание, что если однажды разбогатеет, поможет обездоленным. Столовые, открытые Калюшем и его соратниками, получили название «рестораны сердца». Они работают благодаря частным пожертвованиям и помощи добровольцев. Рассказывает один из первых участников движения.
Первым делом мы провели децентрализацию. Мы обратились ко всем студентам крупнейших высших школ страны, чтобы наше движение было представлено во всех регионах Франции. Мы обзвонили все компании пищевой промышленности, чтобы получить продукты. Мы обратились к банкам за финансированием. Одной из главных задач было найти добровольцев для раздачи еды в ресторанах. Наконец, мы привлекли экспертов, чтобы они поставили наше дело на профессиональную основу.
В феврале 1986-го Мишель Калюш обратился к Европарламенту, заявив депутатам, что хранение пищевых запасов впрок обходится дороже, чем их бесплатное распространение. Парламентарии вняли доводом здравого смысла и согласились открыть склады 4 благотворительным организациям, в том числе и ресторанам «Сердце». Им удалось заручиться и поддержкой муниципальных властей. Вот что говорит мэр города Куркурон.
Нам тогда показалось, что сама идея, лежащая в основе создания ресторанов сердца, это идея щедрости и великодушия. Собственно, их название говорит само за себя. И мы решили, что этот проект, может, четко непродуманный, но основанный на спонтанности и человечности, нуждается в поощрении, особенно в нынешнем обществе.
Успех мероприятия оказался колоссальным. Сегодня, через 22 года после создания первых ресторанов сердца, во Франции существует 240 отделений. В прошлом году было роздано 82 миллиона обедов и ужинов. В рестораны обратились 700 тысяч человек. На эти рестораны регулярно жертвуют около 500 000 французов, во многом благодаря так называемому «закону Калюша», принятому в 1988 году. Согласно этому закону, спонсорам благотворительных организаций списывается довольно существенная часть налога. Растет и потребность в ресторанах сердца, ведь сюда приходят не только бездомные, говорит Франсуа Мартен, директор одного из таких ресторанов в городе Ван, в Британии.
Ежедневно мы принимаем 80-90 человек. Это и люди, которых мы кормим, и те, кто нуждается в уходе за детьми. К сожалению, число нуждающихся во Франции растет. Это и матери-одиночки, и семьи, которые живут на одну зарплату и не сводят концы с концами.
Организация, созданная Калюшем, помимо раздачи пищи, занимается и трудоустройством безработных, и обучением детей. Среди добровольцев много пенсионеров, в частности, учителей на пенсии. Самого Калюша давно нет в живых. Он погиб в автокатастрофе через несколько месяцев после появления своего детища в 85-м. Но он успел привлечь к проекту и своих друзей, звезд эстрады, и широкую общественность. Сегодня его дело процветает. Недавно в 22-й раз прошел концерт с участием крупнейших французских исполнителей, средства от которого пойдут на рестораны сердца. В честь которых была даже написана песня, ставшая национальным хитом. Песня о том, что наше общество не имеет права обрекать людей на голод.
Наталья Рудкевич с по-настоящему рождественской историей помощи бедным в Париже, о ресторанах сердца, так называемых, о столовых, где бездомные и нищие могут бесплатно поесть. Эта история завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы ее мы поговорим о вступивших в силу законах о защите интеллектуальной собственности в России. Некролог Александру Абдулову, актеру, который умер сегодня на 55-м году жизни. В американском штате Айова начинаются праймерис, так называемые внутрипартийные выборы кандидатов в президенты США. Об этом подробный репортаж в следующем часе нашей программы. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всевозможные гороскопы уверяют, что 2008 год благоприятен для начинаний.
Это первая ласточка в подготовке Сочи.
Скоро в Пакистан прибудет команда Скотланд-Ярда.
Мы не можем вступать в диалог с преступником. Мы будем говорить с Кибаки только через международный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».